Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7 925 4 8 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 89.01, доллар 73.41, нефть бренд 55.91 и пара биткоин-доллар 34 175 биткоинов, долларов 38 центов за один биткоин. Что-то как-то это, биткоин-то перестал расти в очередной раз. Ладно, 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 все, я понял. Движусь в лифте, небольшие пробки. Привет, привет, да, привет. Когда битки брать, пишет Олег. Не знаю, Олег, не знаю. Стоит ли, не стоит, не знаю. Сейчас вообще не знаю, что делать или что не делать. Чем вчера закончился разговор пролетариат и буржуазии, кто победил? Никто не победил, револьвер. Знания победили. Знания и сила, понимаете? Работаю с 8, если слышу вашу заставку, значит, опаздываю, пишет Иван. Не опаздывайте, Иван, не нужно, не нужно. Вот. Нужно успевать вовремя, все будет хорошо. Киевка во Внуково до Картамазова умерла, ДТП возле Картамазова, пишет Синча. Как ваши доллары по 85? Отлично, все еще со мной, Витя Цой. Ваши остроумные смешные оценки новостей вообще всего это происходящего слишком хороши, пишет Анна. Спасибо большое, Анна, за эту добрую и позитивную оценку моего скромного творчества. Что, нам обещают революцию, да? Я просто так, ну, читаю новости. Очередная революция в России, да, все? Скоро все? Опять, да? Я про... Или вас вообще это даже не парит? То есть вы это вообще всерьез не воспринимаете? Я не знаю, просто Телеграм в истерике валяется весь там. Вся телега, весь Твиттер, весь какой-то этот ТикТок. Хорошо, что у меня нет ТикТока. Мне просто показали, у меня ТикТока нет, и я счастлив. Потому что ТикТок это, конечно, нечто. Кутузовские держат по направлению в центр, пишет Иван. Байден, их президент, пишет Олег. Многие знания умножают скорбь, пишет Георгий. Прекрасно, прекрасно. Какое-то время назад пересел на электричку, нравится, хотя Дмитровка все равно едет сносно всегда, пишет Гурам. Хватит уже с нас революции, пишет Револьвер. Да это понятно, но там сейчас такая активность. Я вам сейчас дам революцию, страну и так колбасит из-за ковида, пишет Владислав. Владислав, там молодежь, значит, подбивают на вот эти вот все протестные истории. Молодежь. Серьезно, не видели, что ли? Вы поговорите там со своими мелкими домашними. Там может оказаться, что у вас где-нибудь по квартире ходит революционер. Такое может быть. Короче, подросло поколение... то, которого там 10 лет назад не было, где-то в 11 году, ну, вот эти болотные Сахарова, подросло поколение, оно теперь стало взрослым, и его начинают включать в политические дела, ну, в политическую борьбу, так скажем, и все как всегда. Все. Вы это много раз видели, вы увидите это еще раз, как я понимаю. Не знаю, насколько это все успешно или неуспешно будет, но я имею в виду для тех, кто включает их в борьбу. Ну, вот сейчас будет осуществляться такая попытка. Окей, понятно. Ну, я сразу скажу, что империя, которая не держит удар, это не империя. Просто на всякий случай, чтобы никто не захотел прикинуться слабым. Империя, которая не держит удар, это не империя. Империя должна уметь держать удар. Так, на всякий случай... Просто говорю, ничего за этим больше дополнительно не кроется. Вот. А относительно молодых революционеров, ну, сейчас вот и оценю потенциал, значит, протестный в молодежи. Чего они, как они, Что будут делать, не будут делать. Насколько это тусовка, насколько это, возможно, для кого-то убеждение. Посмотрим. Посмотрим. Интересно. Стране и народе давно необходимы перемены, пишет Рев. Перемены-то происходят всегда. Вот год назад не было там ковида, да, а потом появился. Вот вам перемены. Понравилось? Хотите еще? Покушайте еще. Перемены есть. Перемены не зависят от того, где вы и на каких площадях с чем бегаете. Ну, как я понимаю. Так и мы не империя уже давно. Ну, это в кавычках, понимаете. Так это и не революция, то, о чем я сейчас говорю. Это люди, которые думают, что они революционеры, вот. Ну, и мы не империя, да, мы просто, нам нравится это слово. Мы иногда его используем по старой памяти. Так что да. Значит, дочери 10 вчера в ТикТоке началась, я спросила, за кого она, значит, понятно, понятно, Анна. Десятилетней дочери, а она уже интересуется настолько политикой, что вы ее спрашиваете, за кого она. Дочь вчера спросила про Навального, обалдел, пишет Вит. Да, короче говоря, соцсети очень жестко забирают детей сейчас. Но они и раньше это делали, и я вам об этом говорил. Я вас всех предупреждал. Правда, я всех предупреждал? Всех предупреждал, всем говорил. Не владеешь информационным пространством? Получай. Все. У России своего интернет-информационного пространства, считай, нет. Мы живем в чужом информационном пространстве. Им руководят другие люди. Они формируют свою информационную политику. Соответственно, все. Если вы не нравитесь этим людям, эта политика будет направлена против вас. Если вы устраиваете этих людей каким-то образом, то тогда эта политика, возможно, не будет направлена против вас. А, возможно, будет, потому что у них есть какие-то свои интересы. Так и интернет чужой, пишет Револьвер. Ну, понимаете, интернет как технология, в принципе, ее можно перенять. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, пишет Станислав. Не-не-не, школота. Вот я в Белоруссии был в этом году. Значит, ну, вот вы знаете все эти митинги. Я же смотрел, кто там на митинги ходил. Вот. Очень красивые школьники. Я вам о них рассказывал. Школьники и студенты. Очень красивые. Сам, ну, белорусы, вы понимаете, народ красивый. Как и русские, кстати. Вот. Ну, и плюс вот у них сейчас модные вот эти вот одежды, стрижки. Очень сильно за собой следят все. Девочки... И даже мальчики, что, может быть, это и даже излишне как-то за собой следят. Мальчики-то перебарщивают с красотой. Ну, то есть, прямо вот ходят все очень-очень нарядные, хорошо одетые, вот эти айфоны, все дела. Вот сейчас, я так понимаю, мы в какой-то части что-то подобное можем понаблюдать. Уж не знаю, понаблюдаем или не понаблюдаем, все-таки прохладно сильно на улице. Вот, да. Ну, это же не лето, это же зима. Прохладненько. Но вот, я так понимаю, вот пытаются вот эту часть будущего электората, скорее всего, они еще пока не имеют права голосовать в силу возраста, это, наверное, 16 лет, да, 14, собираются их на, там, значит, собирают их на баррикады. Ну, ваших детей собирают на баррикады. Короче, как пушечное мясо. Вот, все, и вот их призывают там ко всяким разным революциям. Ну, ясно, ясно. Угу. Ну, понятно все. Ну, как бы, вы там сами решаете, вас интересует там, в смысле, нужны вам целые дети, нужны вам или не нужны целые дети, ну, там, или как. Слушай, всякое же происходит на таких мероприятиях, всякое бывает, я не знаю, провокаторы всякие бывают, вот. Все бывает. Промывать мозг детям, как в свое время украинским детям промыли, пишет Александр. Ну, типа того. А, зря так сразу, пишет деревенский парень. Ну, а я подумал, деревенский парень, а что вокруг да около ходить? Ну, правда, я вот все время что-то вот, шучу вам, шучу. Думаю, дай сегодня не буду шутить, дай сразу в лоб прямо скажу, да и все. И можно будет дальше пойти. Мне, честно говоря, вот если прям хотите, что на душе? На душе. Так надоело вот это все. Сейчас объясню, почему. Потому что вот эти люди, которые вот какую-то борьбу нам сейчас навязывают здесь, вот, как бы сказать, чего они там хотят? Я вообще не понимаю, вот, чего они хотят от меня, например, чего они хотят от других? Ну, они, наверное, хотят от других, от меня того, чтобы, там, условно говоря, да, и от всех остальных, чтобы их там поддержали, да, и вот куда-то... значит, привели в какие-то красивые кабинеты, чтобы они потом красиво нами там правили или еще что-то. Ну и чего? А мне мне с этого какой резон? Я не понимаю, мне ничего с этого, мне какая разница вообще? Почему я должен этим быть озабочен? Почему 10 лет назад точно так же все вот это было? Почему 10 лет назад точно так же мы не владели интернетом, и через 10 лет мы не владеем им? Я не понимаю. Ну, серьезно, ну, можно было над этим поработать, да? Ну, нет как-то, ну, что-то нет. Или да, и я просто не в курсе, тоже вариант такой. Ладно, посмотрим. Тут надо дождаться, посмотреть сам потенциал, конечно, но в целом... Она как-то что-то у группы Каста было там что-то. Это сказки для дураков, и уж поверь мне, что-то нет бога сын. Мне вчера 15-летний сын говорил: ну все, пап, революция. Я немного посмеялся, говорю, зачем, знаем, плавали. Выяснил самое главное, его отношение к политике. Успокоился, пишет мощный бур. Но вы видите, насколько политизированы школьники? Это интернет, точно вам говорю. Потому что такой степени политизированности в... Сейчас как дед буду говорить. В наше время, конечно, не было. Потому что я помню, что политикой так вот косвенно я начал интересоваться чуть-чуть, в институте чуть-чуть. И потом потихонечку, и по сути вот как-то всерьез, ну или, да я не знаю даже, всерьез это можно назвать или нет. Мне никогда так уж прям сильно не нравилась эта политика. Мне казалось, что это во многом возня, конечно. Ну, с другой стороны, все человеческие отношения — это возня, а политика — это отношения между людьми, неважно. Вот. Ну, это где-то, ну, где там, к годам к 25, наверное, более-менее, да, получается что-то понимать, потом к 30. Ну, в общем, я понимаю, что сейчас это вот уже, вот эти схемы, которые я излагаю, они нерабочие. Дети включаются в информповестку самого-самого маленького возраста. Вы же, ну, может быть, не вы конкретно, а люди дают детям планшет в руки для того, чтобы их отвлечь как-то от всего. Ну, то есть, чтобы они не шалили там, не баловались. И вот ребенок там даже в полтора года, в два, в три уже в руках у него планшет и все. Потом он начинает потихонечку учиться читать в школе. Как только он научился читать, он начинает там в соцсетях как-то активничать уже. Ну, а в соцсетях все пространство забито вот этими политическими вещами. Ну, а тут уж, понимаете, может ли человек неподготовленный противостоять этому напору? Я думаю, что нет. Не может он противостоять этому напору. И вот по итогу становится он марионеткой, да, в руках больших серьезных людей, вне зависимости от их взглядов. Вот, а... Кто и что будет противостоять вот этому? Ну, вы, например, будете, собственно, в рамках собственной семьи, своей же, противостоять мощнейшему вот этому информационному давлению, которое на вас оказывается со всех сторон. Да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вы вот должны будете как-то сбалансировать ребенка, да, чтобы он не был радикален в каких-то вещах. Хотя вам, может быть, вообще не до этого, потому что вам надо на работу ходить изо всех сил. Значит, это, скорее всего, будет обязанностью школы. А школа, это известное дело, с такими вещами вообще не справляется и не справлялась никогда. Более того, школа – это все-таки место, где должны учить, а не воспитывать. Ну, это тенденция многих последних лет, поэтому, извините, тоже очень важный момент. Дети 4 месяца назад, 4 месяца подряд сидели в интернете, фактически без присмотра. Лучшая аудитория на данный момент, пишет Дмитрий. У дочки в группе 6 класса обсуждают, ну, понятно, эти все видео. Я в шоке, пишет Евгений. Да, 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 да. Вы все в шоке, вы пока все шокированы, все как звезды в шоке. Имейте в виду, ваши дети полностью захвачены политической повесткой. Вы просто не в курсе. И ваши дети неожиданно совершенно для вас могут оказаться где-то на баррикадах. Вы знать этого не будете. Они вам скажут, что они пошли погулять. Все, да они вообще ничего не скажут вам. А потом окажется, что они где-нибудь в изоляторе, или где-нибудь еще, или кто-нибудь их ударил, или кто-нибудь там еще что-нибудь у них, может, забрал. Потом окажется, что вот они уже портят свое настоящее и, наверное, портят свое будущее. Think about it. Think about it. Как бы real talk, как по мне. Real talk. В 11-м году казалось, что что-то может произойти. Сейчас вообще нет. Да и вообще, кто такой дубак пойдет? Я лучше дома посижу, пишет Ксения. Ксения, не про нас разговор вообще. Не про нас разговор. И уж тем более не про всякую старую гвардию разговор. Разговор про молодежь. Ну, просто, я так понимаю, хотят немножечко бросить под каток. Ну, вот кому-то это очень сильно нравится. Надо вам это или не надо? Я не знаю. Я бы не стал. Ну, а если родители в соседнем изоляторе? Ну, сумасшедшая семья, что ж поделать. Такое бывает. Зато здесь все... Вы же видели, кстати, мы же видели людей, которые с младенцами ходят на политические митинги и несогласованные акции разные. Мы же видели с младенцами. Поэтому что уж, беременных женщин мы видели. Ну, бывает и такое, это я согласен с вами, бывает, случается. Ну, вообще, в целом, так я понимаю, что это не совсем норма, не совсем, да? В настоящее время очень легко детей направить на баррикады. Всегда детей было легко куда угодно направить. Именно поэтому дети это виктимная, так скажем, часть нашего общества. Это жертвы всегда. Маньяки нападают на детей, политики забирают под себя детей. Детей всегда направляют. Дети, это же табула раса, чистый лист. То есть, что туда написал, то и получилось. Вот, кстати, мы туда ничего не вписываем с вами. Туда вписывают другие страны и владельцы соцсетей разные. Только подключился, что там случилось, пишет Сергей. Да ничего вообще не случилось, Сергей, на самом деле. Вот пока, во всяком случае, ничего не случилось, да? Так эти беременные из того же ТикТока, пишет Иван. Ну, тем более. Это плохо, что в школа не включается в эту тему, Ренат пишет. Ренат, да школа чего она умеет в этом смысле? Ну, вы вспомните своих учителей. Нет. Почему интернет такая хорошая штука в этом смысле? Почему интернет хорошая штука для того, чтобы подсадить кому-то какую-то идею? Вот вспомните по себе. Вам говорит человек какой-нибудь, которого вы знаете, что-то, и по разным обстоятельствам вы можете прислушаться к нему, не прислушаться, но уже есть человек, который вам это сказал, и вы его знаете, и здесь вы можете засниматься. А вдруг он подвирает где-то еще что-то? А теперь вспомните группы в WhatsApp, в интернете, где просто вам присылают аудиозапись. Короче, дело такое. Сейчас еду в магазин, беру туалетную бумагу и гречку. И отваливаю за город. Сейчас все будут закрывать, сейчас все сядем, значит, все. И туалетной бумаги не будет, и еды не будет. И так на 5 лет. У меня друг в ФСБ. Короче, ты делай как знаешь, а я уже поехал. И вдруг люди несутся скупать туалетную бумагу. Это взрослые люди. В интернете очень хорошо скрывается источник, и он не так уж и важен, и почему-то люди верят ему. Я слышал когда-то про эксперимент, когда вот дети, на детях он, кстати, проводился, эксперимент психологический, когда, например, всем детям дают кашу, и у всех она там, ну, совсем условно, сладкая, а одному ребенку дают соленую кашу, и потом начинают по очереди у всех спрашивать. И у всех спрашивают, они говорят, сладкая, сладкая, сладкая. Доходят до того, у которого была соленая. Ну, как тебе каша? И он говорит, сладкая. Потому что он, да. Потому что он думает, что это с ним что-то не так, а не с кашей. Серьезно. Ну, там, или это какой вот цвет? Белый, 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 белый. Белый, хотя у него был черный, например. Белый. Потому что выпасть из социума для человека это в каком-то смысле на подсознании равносильно самоубийству. Тоже, в общем, объясняется психологами очень легко эта история. Когда ты выпадаешь из социума, сейчас ты, в принципе, выживаешь, и социум настолько широкий, что из него выпасть окончательно довольно сложно. Ты просто меняешь группу общения. Но изначально, и так мы жили много тысяч лет, наши предки, именно тысяч лет, изначально выпасть из сообщества, из общины, из твоего племени означало смерть. То есть человек в одиночку выжить не мог никак вообще. Если тебя изгоняли из племени, это смерть. И отсюда, как говорят грамотные психологи, страх публичных выступлений, например, у людей. потому что вдруг я что-то не то скажу, и меня изгонят из моего племени. Поэтому дети, если им подкинули что-то, они начинают, значит, эту тему форсировать, она начинает между ними ходить. И другие дети, которым, например, неинтересно, не хочется, они не могут сделать, не то что вид, они не могут всем остальным сказать, а мне неинтересно, а я не хочу, а я хочу в догонялки, а я хочу там в PlayStation играть, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Вот не могут они этого сказать, потому что им приходится подстраиваться уже под социум, понимаете, под окружение. Все же интересуются, и я. Так многие из нас начали курить, давайте честно. Так многие из нас начали пить алкоголь. Честно, не потому что хотелось, не потому что это было нужно, а потому что как все, так и я. Потому что надо быть в социуме, это очень опасно. Это подсознательная история человеческая, понимаете? Вы идете на корпоратив, там все пьют, вы не любите пить. И начинается. Не попадали в такую ситуацию никогда? Потому что я много раз в жизни попадал, потому что я, правда, не люблю пить. Значит, ну, выпивать даже. Когда тебе начинают, о, что, белая ворона, что не пьешь, что шпион, вот это вот. Ну, понятно. Многие сразу говорят, ну, не то, что говорят, а начинают тоже там выпивать. Мне все равно, о чем мне говорят. Я не выпиваю. Улучшаются ли отношения мои с людьми благодаря таким моим действиям? Честно, ухудшаются. Потому что лучше было бы выпить. И там, значит, в обнимку порыгать всем вместе. Зато это было бы единением коллективным. Ну, просто мне такие формы единения не нравятся. Если правительство что-то не сделает с цензурой в «нет», то нынешняя молодежь через 10 лет не будет знать ни Сталина, ни Петра Первого, зато героем для них будут всякие вот Навальные и Скрипали, из которых делают жертв репрессий и мучеников, пишет Ярослав. Ярослав. Если не сделают, то для них не будет Сталина, ни Петра Первого. Ну, может быть и так, кстати, может быть и так. Прочитал вчера своим, значит, лекцию про оппозиционеров. Теперь молчит, мочит оппозиционеров в соцсетях. Поговорите сегодня со своими детьми, пишет Роман. Не надо никого мочить. Слушайте, серьезно, не надо никого мочить. Вот это слово, оно, конечно, грубое очень. Не надо этого делать. Отнеситесь спокойно к людям, разъясните, что есть политическая борьба, что она продолжается много, не то что лет, или десятилетий, или столетий, тысячелетий, что всегда так было и всегда так будет, что есть страны, в которых традиция выходить на улицу, это как попить чаю, это, например, Франция, они все время выходят на улицу, что есть страны, в которых выйти там на улицу и грозить революцией, все заканчивается страшной кровью, это как наша страна. Это кровь, это войны, гражданские войны, это смерть, это братоубийство, разрыв страны, нищета. Понимаете? Объясните вот этот момент, что вот это вот хождение по улице во Франции у нас это разные вещи. Мы другая страна, у нас другая в этом смысле традиция, она кровавая, она ужасная. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Агитатор, я понял, это ко мне, кажется. 93-й пишет: «Алексей, ты о чем? Детей ты не трогай, агитатор». Я-то и не трогаю. Соцсети трогают детей ваших прямо сейчас, а вы пропустили, вы не знаете этого. И мне человек пишет: «Я в телеге покопался, ничего особо ты не нашел». Не телега, ребята, ТикТок. Вы в нем не сидите, и я в нем не сижу. Это соцсеть, в которой сидят прям маленькие-маленькие дети, детишки. Ну, по нашим параметрам. А так они уже вполне себе взрослые. Ну, так, относительно. Школьники, короче. ТикТок. Это вот их соцсеть сейчас. И они в этой соцсети там, значит, революционерами притворяются. Китайская соцсеть та самая. Вспомните СССР, пишет Леонтий. Ну да, какой вам год вспомнить? 88-й, 89-й, 90-й? Просто я родился в 88-м. Что конкретно вспомнить об этом? Вот. Помню тепло, Помню, больше ничего не помню. А что еще помните? ТикТок еще не американский, пишет СД. Ну, все в конечном счете будет американское, конечно, СД, но пока еще нет. Пропаганда, как она проходила, пишет Леонтий Емельянов. Что и как она проходила в СССР? Пропаганда СССР проиграла. Вы в курсе? Ну, так просто на всякий случай я бы хотел сказать, что пропаганда СССР оказалась хуже, чем пропаганда США. Вот. Потому что пропаганда США основывается на том, что ты, значит, получишь денег. Вот. И это очень эффективная вещь, как ни странно. Ты получишь денег, все. История повторяется, пишет Леонтий. Пока еще ничего не повторяется. Не нагнетайте. Вы как реально истеричка из ТикТока, что ли, Леонтий? Ну, правда, ну, история повторяется. Ну, подождите, давайте посмотрим хотя бы, начинает он там повторяться, не начинает. Потому что вот недавно в Америке были вот эти движения BLM, BLM, да? Многие мои коллеги предсказывали, что вот сейчас Америка рухнет. Я им сказал. И до сих пор некоторые еще мне пока, вот на телевидении мы там, значит, спорим, не верят. Я им сказал, ничего не будет. Вот закончатся выборы, вот Джо Байден станет президентом, вот ему Дональд Трамп пожмет руку, и они разойдутся. Ничего не будет. И захват Капитолия тоже отстой. Мне не верит никто. И знаете, что самое интересное? Вчера Трамп уже написал письмо Джо Байдену, какое-то очень теплое. Джо Байден обещает потом рассказать, что же в этом письме было написано. Все много по этому поводу шутят сейчас. Медиум, пишет Сергей. Да не медиум, Сергей. Просто за километр чую шапито. Вот шапито, понимаете, долбанное. Вот это вот. Когда нужно, чтобы вы участвовали в том, чего не существует. Вот сейчас мы должны, видимо, изо всех сил поучаствовать в жизни политической тиктокеров и школьников. Потому что, видимо, нам вот не хватало других, ну, времени, точнее, не времени, нечем было заняться. Не хватало нам других дел, да, нам вот это вот дело всем сейчас нужно. Сейчас разобраться и объяснить всем тиктокерам, значит, откуда есть пошла земля русская. Вот это, пересказать им историю от царя Гороха, начиная, да, все объяснять им, политику, да, внешнюю, внутреннюю, опять объяснить всем, зачем нужна стране армия, опять объяснить всем, зачем стране нужен там этот Северный поток 2, вот уж проблема, да, мы это все уже знаем, все, а люди-то рождаются... Все новые и новые. И каждый раз они взрослеют. И пока мы одним объясняем, взрослеют другие. Надо опять объяснять. Взрослеют третьи. Надо опять объяснять. Я понимаю, что, собственно говоря, для тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию, ничем не отличается работа. Да? Вот объясняли они. И ничего не получилось дестабилизировать. Следующим. Конвейер. Информационный конвейер. Где вы с самого детства оказываетесь в руках людей, которые вам пытаются в вашу голову что-то запихнуть. Совершенно вам чуждое, неинтересное и ненужное. Вас пытаются убедить в том, что судьба кого-то там где-то должна вас неимоверно интересовать. Вас пытаются убедить в том... Ну, точнее, вас-то уже никто не пытается убедить. Я имею в виду вот слушателей моих. Никто уже ни в чем не пытается убедить. Вы уже сформировавшиеся взрослые люди. Вас убеждать — бесполезное занятие. Я когда-то думал, что можно в чем-то убедить взрослых людей. Дурак был конкретный. Просто я был это, щегол тоже. Как раз щегол. Сейчас я точно знаю, взрослого человека вы ни в чем не убедите никогда. Бесполезное занятие. Вообще все. Проще стенкой, вот, точнее, в стенку лбом биться и надеяться, что ты ее пробьешь, эту стенку, чем переубедить взрослого человека. Это невозможно. Значит, борьба в политике всегда идет только за молодежь. Все. Только за молодежь. Это чтобы стабильная, спокойная ситуация была, а за то, чтобы побеждать на выборах, это борьба за стариков. Электорат основной старики, основная протестная масса – молодежь. Соответственно, тебе молодежь нужна, чтобы не было протестов, А старики тебе нужны для того, чтобы они поддерживали тебя. Вот. А между стариками и молодежью, вот это я, здравствуйте, и вы в основном. Мы нужны для того, чтобы работать. Мы самое, на самом деле, в данный момент ценное, что есть у страны. Мы то поколение, на котором сейчас все держится. Как ни странно. Да-да-да, именно мы работаем. Ну, понятно, что поколение там на 20 лет старше нас тоже работает, понятно. Но мы сейчас становимся, во всяком случае, или уже стали основной рабочей силой, если так можно выразиться. Трудовым вот этим вот активом. Мы приносим деньги стране, мы сейчас их зарабатываем, понимаете? Ну, или будем зарабатывать в самое ближайшее время. Вот. Молодежь пока будет ковыряться в носу, бегать по улицам, слушать говнорэп, вот. А пенсионеры, собственно, они уже все силы отдали на построение и на государство, и на то, чтобы мы были счастливы, неимоверно. И, соответственно, мы просто оплачиваем их старость. У нас так устроена пенсионная система, вы знаете, да? Работающие платят за тех, кто уже вышел на пенсию. Потом те, кто работает, выходят на пенсию, за них платят следующие работающие. То есть вот эти вот прикольные люди из ТикТока, они, по сути, должны будут обеспечивать наши пенсии, когда мы станем пенсионерами. У меня есть ощущение, что никто наши пенсии обеспечивать не будет. Есть у меня ощущение, что мы последнее поколение, которое обеспечивать будет какие-то пенсии. Серьезно. Потому что я так посмотрю и думаю, что нет. Люди из ТикТока мою пенсию обеспечивать точно не будут. С другой стороны, слава богу, вот поколение конца 80-х, ну, родившееся в конце 80-х или в начале 90-х, это абсолютно ни на что не надеющееся поколение. Это поколение, которое не получило в свои руки куски огромного разрушившегося государства под названием Советский Союз. Мы не сели на какие-то вещи, на которые сели наши отцы, как вы понимаете, да? Которые забрали себе наши отцы. Я в широком смысле говорю, поколенческом смысле. Может быть, конкретно ваши отцы ничего не забрали, как и мой отец ничего не забрал в этом смысле. Ну, наши отцы, поколение наших отцов. Вот. А мы оказались не у дел. И я помню, как Сергей Дорянко говорил, мы своим детям не отдадим эту страну, мы ее отдадим своим внукам. Ну вот внуки в ТикТоке. Че? Вот вопрос возникает. Вот им? Ясно. Как будете делать это, да? Вот сразу вопрос такой. Что-то пока не похоже, что они как-то особо поняли, что будет происходить. Что-то пока больше похоже, что ими опять руководит человек из другого поколения. Или люди. И не просто поколение, но еще и страны другой. Чего делать? Вот так вот. Ладно. Подростки из ТикТок начали снимать портреты президента в школах. Олег из Металлики говорит, ну, понятно, что вот там два случая таких есть, вот они сняли это, и теперь, значит, заголовок дается, что эти начали снимать портреты и прочее. Ну, ясно. Я не знаю, у меня в школе были портреты, я сейчас вспомню даже чьи. Президента не было портрета у нас в классе. А у нас вообще в классе одни таблицы висели. Вот я помню, в классе химии там вот был еще Менделеев. Вот. А так я не помню, чтобы были какие-то портреты. Сейчас в школах висят портреты, да? Они еще и паспорта ножницами режут в ТикТоке, пишет Rainbow Blue. Серьезно? Паспорта резать — это интересно. Ну, потом получат, сходят в паспортный стол. Ну, сначала от родителей получат, а потом в паспортный стол. А у нас Дарвин и Толстой, пишет Тахохоха. Rainbow Blue говорит, да, серьезно, режут паспорта. Ладно. Еще раз повторяю истину азбучную. Если меня кто-нибудь может услышать, услышьте меня. Если вы не владеете информационным пространством, вы не владеете умами людей. Если вы не владеете умами людей, то вы ими не владеете. Мне кажется, вот хорошая песня получилась бы, да, вот? Если вы не владеете Нет. Если вы не владеешь... Если ты не владеешь умами людей, то ими владеет другой. Серьезно. Пожалуйста. Да, ну, уже примите это. Пора, пора, друзья, пора. Пора, пора овладевать мыслями. Пора заняться воспитанием. Хватит уже все. Инфантильности от нашего поколения и от поколения 10+ по отношению к нашему. Пора воспитывать детей. Пора заняться вопросами образования собственных детей. Может, не всем пора, но некоторым пора. Какие дети, такие и родители. Значит, вся семья такая, пишет Алексей Т. Ну, не знаю. Мой 6 лет и сын сидит на лайк. Мои 6 лет и сын сидит на лайк. Не понял, 31-й. Поколение наших отцов думало, что их тоже не будут обеспечивать пенсиями. Хиппи волосатые, пишет Андрей. Какие хиппи в конце 80-х родившиеся? Хиппи — это 60-е, уж позвольте. По сути-то. Андрей. Поэтому никаких хиппи в конце 80-х и в 90-е не рождалось. Дети 90-х — это вообще дети, которые претерпели все самые страшные испытания, которые только можно было себе придумать. Серьезно. Может быть, для середины 20 века это были не такие уж страшные испытания, но для преддверия 21-го это были страшные испытания. Нашему поколению такое детство, такое, прям сильно такое. Многие отвалились, не дожив до вменяемого возраста какого-то. Вот. А этого, видимо, хотят тиктокеры для своих детей. Точно, точно. Тиктокеры хотят сейчас побегать весело, сделать какую-нибудь себе переворот, а потом, чтобы их дети, когда эти тиктокеры чуть-чуть вырастут и у них появятся мозги, жили в аду. Понятно. Но опять же ничего нового нет. Опять ничего нового нет. Какой отстой? Какой отстой? Можно я придумаю... Я даже не спрашиваю, я понял. Я уже придумал лозунг антиреволюционный на все времена. Заберите, пожалуйста, его и используйте, если хотите. А если не хотите, то и плевать, не используйте. Плевать на него, не на вас, конечно. Такой лозунг, смотрите. Революция — это отстой. Нормально? Нет, не впечатляет? Почему? Унылая... Нет? Вот так лучше, да? Как же это все заколебало всех? Как же это всем все надоело? Как же это все одно и то же? Зачем? Каждый раз приходится объяснять. Серьезно, каждый раз приходится объяснять. Не знаю, сколько можно это уже объяснять. И они все равно ничего не понимают никто. Ну, ладно. Сейчас модно быть против власти. Такое я слышал от подростков. СД пишет. СД. Всегда было модно быть против власти. Не сейчас, не потом, не вчера, не позавчера. Всегда. Ну, все эти хиппи, кстати. Ну, они были раньше нас просто. Шестидесятники. Вот, понимаете, ну, вот все. Ну, Сталин – семинарист. Ну, семинарист. Ну, о чем разговор? Конечно, всегда было модно молодежи быть против власти. Потому что, на самом деле, они не против власти, а против отцов. День самоуправления. Вот, понимаете, в школе был такой день самоуправления. Самый приятный день в школе. Мне всегда очень нравилось, когда можно было, типа, управлять школой, и учителя якобы не вмешивались, и вот там, ну, бывали у вас дни самоуправления? Самое интересное было в школе. Они хотят день самоуправления в стране, ну, что непонятно. Они хотят поиграть во взрослых, они хотят изобразить, что они понимают, что вот, значит, что дальше делать. На самом деле, они, конечно же, ничего не понимают, это всем понятно, и им тоже это понятно. Вот. Поэтому у них есть лишь такой простой инструмент, которым они не то что пользуются, да, на самом деле пользуются-то этими детьми конкретно, но у них есть только да или нет тумблер. Вот. И если им кто-то нравится, кто-то с ними на понятном языке говорит, все. Если кто-то им непонятен, все. Соответственно, ну что? Что вы хотите? Я всегда думал, почему... Серьезно, я всегда думал над этим. И это страшное дело, вот я когда это осознал. почему ролики конкретно Навального, вот конкретно Навального, делаются так, как будто бы перед экраном сидит дегенерат. Ну, то есть, не то, что дегенерат, не то, что тупой человек, да, там. Ну, то есть, разжевывается настолько все, вот, разжевывается, что вместо того, чтобы рассказать это за 3 минуты, тебе дают 2 часа. Ну, это надо иметь невероятное терпение и какой-то эпилептоидный склад личности, чтобы, ну, просто досмотреть, понимаете? Потому что ты уже и так сидишь, и так, ну, 2 часа, ну, невозможно, ну, невозможно. Это как интервью Дудя бесконечное. Хуже только Гордон. 4 часа интервью! Как он вообще на заднице сидит столько? Это же невозможно, серьезно. 4 часа. И вот сидеть и смотреть Ходорковского 4 часа. Вот не заняться же больше нечем в жизни вот это вот. Где вы сидели? В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Вот все 4 часа так вот и надо шутить. Хотя бы весело будет КВН. Но все равно интересно, да, посмотреть там на каких-то людей, которые там делали в каком-то смысле историю, или там великих неудачников в этой истории. Интересно понаблюдать за ними. Ну ладно, ну не по 4 часа. Я даже художественные фильмы 4 часа не смотрю. Так я понял потом, почему это все делается именно так. Ну потому что прицел-то на молодежь. Не на меня. Я нафиг не нужен. Я нафиг не нужен. Я не интересен никаким политикам. На самом деле, уже давно. Потому что все со мной понятно. Я уже есть такой, какой я есть. Зачем я нужен? Из меня лепить ничего не получится. Со мной просто два метода работы. Со мной и с вами, всеми людьми моего вашего возраста. Ну, вы поняли. И старше, и чуть младше. Ну, так скажем, от 25 и дальше. Метод даже от 20. Методы работы следующие. Первый – расстрелять, второй – купить. Меняю чуть-чуть. Да, два метода, все. С нами по-другому никак. Либо заносишь, кладешь вот так на стол и говоришь: надо. Все, покупаешь. Второй метод — убиваешь. Все, нас не переделать. Нас, мы все, нам можно кол в голову вбить. Бесполезное занятие, нас не переделать всех. 30-летних точно никто не может переделать. Единственное, кого можно под себя своять, это дети. Единственное. Поэтому все информационное пространство всегда должно быть заточено на детей. Потому что лучше его сформировать в 10 лет, в 15, в 16 и 18, чем потом пытаться его всю жизнь переубеждать. Потому что это бесполезно. Меня вы ни в чем не переубедите. И себя, и я вас ни в чем не смогу переубедить. Если вы в чем-то со мной не согласны, вы со мной не согласны. И вы же знаете, что вы каждый раз, когда вы в чем-то не согласны, а я что-то говорю, вы делаете так. Да пошел ты так, вот внутренне. Да пошел ты. Да, и пошел я, пошли вы, пошли мы все вместе. Это все ясно. Почему? Потому что мы сформировались уже все. Мы уже сформированные взрослые люди. Ну, так вот получилось. Что на нас целится? В нас целится. Мы уже нашли, где нам нравится, какие идеи нас привлекают. Мы уже побегали по подъездам, мы уже попробовали все, что можно было попробовать, мы уже посмотрели все, что можно было интересное посмотреть. Вот. Все. Мы уже теперь в гармонии с собой во многом живем. Мы ответили себе на многие вопросы, мы оставили ненужные амбиции, здоровые... Точнее, оставили, в том смысле, что бросили их, да, ненужные амбиции какие-то, а здоровые оставили при себе. Значит, ну почему внутренне, пишет Панк 13, не понял. Раз ты работаешь и не расстрелян, значит куплен, пишет Павел. Вы не поняли, я имею в виду, если тебя и хотят из одного лагеря в другой лагерь перевести. Понимаете или нет? Ну, то есть, политическая борьба. Я говорю про политическую борьбу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, я готов с вами согласиться, что Навальный шпион. Я готов согласиться, что...
Нет, давайте, но давайте без дешевых, вот дешевых трёпа вот этого. Нет, нехорошо, вот не буду слушать. Ну, не буду. Но заходит человек и начинает мне приписывать слова, которые я никогда не произносил. Я готов с вами согласиться, что... И дальше сам придумывает. Я не хочу это слушать, ну правда. Это прям раздражает, потому что вы начинаете мне лепить здесь из меня человека, который не соответствует мне же. И я почему-то должен это дослушать до конца. Я согласен с этим. Какая разница, с чем вы там согласны, чего я не говорил? Ну, не приписывайте мне эти слова, хорошо? Скажите, есть люди, которые говорят, я могу с ними согласиться. Я тут при чем? Я вам так сказал? 7373-10. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алексей, извините, что неудачно начал.
Вот, раз. Вот. Давайте.
Смотрите, давайте обсудим тему, чей это дворец. А вы обсуждаете другую тему. Понимаете, в чем дело? Это главный вопрос. Кто, чей это дворец? Все, все остальное это детали. Какими свойствами не обладал бы Навальный, нравится он вам или нет? Вот этот вопрос надо обсуждать.
Ну и что, чей это дворец?
Вот когда вы найдете ответ на этот вопрос, это будет ответ на все остальные вопросы.
Ну,
а вы сейчас занимаетесь сейчас просто наведением тумана.
Я вот как раз не занимаюсь наведением тумана. Как вопрос, ответ на вопрос, чей это дворец, а дает ответы на другие вопросы? На какие конкретно вопросы дает ответ? Точнее, какие ответы дает... Тьфу, да, запутался даже. Короче говоря, он отвечает только на один вопрос, чей это дворец, и все. На другие вопросы он никак не отвечает. Вот. Вообще никак. Ладно, понятно. Хороший будет музей, отличная точка притяжения туристов в будущем, пишет Рейнбоу. Да, наверное. Дворец какого-то миллиардера или политика миллиардера. У нас много дворцов, пишет Константин. Я не знаю, мне все равно, чей где дворец, серьезно. Я вам скажу другое. Сейчас я вижу, как забирают молодежь. И хотят молодежь пустить под нож. Если есть упоротые, которые думают, что главная тема – это у кого какой где дом, окей, это ваше дело. Я думаю, что главная тема – это то, что молодежь хотят использовать как пушечное мясо в политической борьбе. Ваших детей хотят использовать как пушечное мясо. И их готовы бросить в пасть льву. На ваших детей всем наплевать. Ваши дети просто средство достижения политических целей. Их используют. Ваши дети инструмент. Конечно, вы можете и дальше разбираться, кто кому, где и что как. Мне казалось, что это интереснее то, о чем я говорю. Окей, 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, январь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 5 баллов, пробки в Москве. Евро 88,85, доллар 73,23, нефть Brent 55,98 и пара биткоин-доллар 34,658 долларов 29 центов за один биткоин. Мария пишет, случайно переключила утром радио. Случайно. Я обожаю эти заходы. А вам уже не противно утром смотреть на себя в зеркало? Нет, Мария, я еще пока не так сильно состарился, чтобы мне было противно. Но я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю. То есть я настолько страшные вещи говорю в эфире, и настолько я, значит, весь такой гнилой и, как это, продажный, да? И, значит, все я делаю только за деньги, что, ну, разве я могу после этого смотреть в зеркало, да, вот, ну, примерно такая вот логика. Ладно, Мария, для вас, Мария, да, правильно, Мария, да, Мария, не Марина. Мария, отвечаю коротко. Я уже вышел из того возраста и понимания действительности, где я верю в то, что какие-то политики где-то очень сильно беспокоятся о вас, о вас, может, кто-то там беспокоится, обо мне. Я уже давно считаю, что я взрослый дядя, который сам за себя отвечает, и взрослый дядя, который впоследствии будет отвечать за своих детей. Я давно понял, что люди устроены таким образом, что им важно только то, что у них, и совершенно не важно, что у других, потому что нас всех захлестывает эгоизм. К сожалению. Вот. И я давно понял, что ни одного из вас, и ни у вас, Мария, точно, никак, никак, точно, ни при каких обстоятельствах не болит душа за Гудошникова. Ну, давайте честно. Вы же не просыпаетесь с утра и не думаете, как там Лешенька, все ли у него хорошо, хорошее ли у него настроение, все ли у него сложится в жизни, молодец он там или не молодец. Но есть люди, которые каким-то странным образом, ведя вас по информационному пространству, начинают постепенно вас своим вот этим, может, обаянием, может, еще чем-то забирать, и вы почему-то начинаете очень сильно переживать об их судьбе. Есть политтехнологии, они используются. Я никаких политтехнологий не использую. Более того, мне вообще противна сама мысль о том, что я вас в чем-то буду использовать. Я не хочу вас ни в чем использовать. Мне нет смысла вас ни в чем использовать. Вы за меня не будете голосовать, вы не электорат для меня, вы просто меня слушаете, а завтра можете не слушать. Через секунду можете слушать опять. Вот. И смысл заключается в том, Мария, что мне, в общем-то, нет, не больно, не страшно от того, что я людям объясняю, что на самом деле происходит с ними, и что на самом деле хотят от их детей, и что на самом деле важно, а что мишура сегодняшнего или вчерашнего дня, и что компиляция фактов из газеты, там, «Собеседник», или, ну, может, это не «Собеседник» был, неважно, 2010-2011 года, и рассказ потом об этом красивый на камеру с объяснениями для трехлетних детей, потому что разжевывается все до основания, и невозможно просто даже самый глупый человек поймет, что происходит. Я знаю, что это такое. Это политическая борьба называется. Все. У политической борьбы есть цель. Цель в политической борьбе – взять власть. Все. Ну, не цель сделать вам хорошо, мне хорошо, кому-то хорошо, этим... Нет, цель политической борьбы. Мы живем во взрослом мире, мы все взрослые люди. Это власть. Человек хочет получить власть в свои руки. Все. Он не хочет сделать так, там, условно говоря, это не, далеко там не первостепенная, может быть, и вообще и не второстепенная задача, чтобы вам там было хорошо. Человек борется за власть, чтобы получить власть. Это так всегда было, это так всегда будет. Мы берем книгу «Государь Макиавелли», читаем и понимаем. Дальше. Какую роль в этом всем выполняет народ? Отвечаю, народ всегда выполняет роль инструмента. Так же, как вы, там, ну, может быть, не вы конкретно, а люди там в конце 80-х и в начале 90-х усиленно искали госдачи, им завидовали и потом рассказывали об этом и рушили Советский Союз, так же и сейчас продолжается поиск всяческих разных дач. Почему? Потому что вся эта история всегда основана только на одном – на зависти. Вся большевистская риторика выстроена на зависти. Вся. Вообще. У этого есть, у меня нет. У этого есть, у меня нет. Но поверьте мне, это нужно просто... Не верьте мне. Но это лишь для широких масс нужен такой подход. И нужно широким массам как-то мотив какой-то дать. И мотив очень простой. Бедные борются с богатыми. Бедные беднеют, богатые богатеют, надо у богатых отнять и бедным раздать. Но это лишь сказки для народа, для дураков. А внутри все совершенно по-другому. Все прекрасно понимают, что такое власть. Все прекрасно понимают, что такое быть главным в ядерной державе. Все это прекрасно понимают. Все прекрасно понимают, что ни одни деньги мира не заменят этот статус. Все прекрасно понимают, что деньги на таком уровне – это брызги. Вообще ноль. Это ничто. Понимаете, о чем я говорю? Деньги на этом уровне – ничто. Их даже не надо зарабатывать на этом уровне. Понимаете? Ну, то есть не надо. Ты правишь. Вот задумайтесь, ядерной державой, одной восьмой частью суши. Вы чего? Это все полная чепуха. Вот просто, вот, ну это бред сивой кобылы. По-другому не назовешь. Но каждый раз это работает. Как это охарактеризовано в литературе, я вам скажу, как это охарактеризовано в литературе. Вам нравится Булгаков? Ну, всем же нравится Булгаков, всем нравится «Мастер и Маргарита», да? А кому-то нравится «Собачье сердце». И кто-то любит прекрасный советский фильм «Собачье сердце». Ну, посмотрите, там есть образ, называется Шариков. Вот Шариков, вот он такой. Формула очень простая. Отнять и поделить. Отнять и поделить. Все. Ничего больше не надо. Естественно, отнять хотят всегда те, у кого ничего нет, и отнять они это хотят у тех, у кого есть все. Все. И не важно, что это будет. Доступ в магазин «Березка», дом, машина, вот, новые ботинки, как, вообще без разницы. Вообще, главное, у этого есть, у меня нет. Я буду это забирать. Вот. А для политиков это способ достижения цели. Игра на ваших страстях. Мир без политики был бы гораздо лучше. Но, к сожалению, политика – это одна из форм общественного сознания наравне с религией. Поэтому мира без политики не существует. Если в мире не будет политики, это, скорее всего, значит, что в мире нет больше людей. Соответственно, мы от этого избавиться никак не можем. Поэтому, да, из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие мы будем повторять одни и те же тупые вещи. Одни и те же. Вообще. Ты берешь любую историческую эпоху, любую, любую страну, любую вообще, любое государство, начинаешь читать одно и то же. Везде всегда одно и то же. Ничего не меняется. «Экклезиаст» — лучшая книга, книга «Экклезиаста» — лучшая книга на планете Земля. Прочитайте обязательно. Да что там, 12 страниц, 15 страниц, можно же осилить раз в жизни. Вот, одно дело, когда у олигархов, вот, пишет Василий, другое дело, когда у власти нет в России олигархов, объяснял 100-500 раз. Нет в России олигархов. Олигархи – это, так скажем, крупные буржуазия, капиталисты крупные, способные влиять на политику. У нас вот эти вот крупные капиталисты, буржуазия крупная, не способна влиять на политику. Они ходят под властью. В России политика выше экономики. Ну, это странно, может быть, прозвучит, но это так. Это так. Быть властью в России важнее, престижнее, круче гораздо, чем быть финансами, деньгами. Деньги, брызги. Мы империя в прошлом. И это у нас осталось. Деньги – это брызги. Потому что «все куплю», сказала Злата, а дальше что сказал великий наш Александр Сергеевич? «Все возьму», сказал Булат. «Что твои деньги, если я могу у тебя эти деньги забрать?» Поэтому никаких олигархов в прямом смысле этого слова в России не существует. Эти олигархи уже давно либо не в России существуют, либо их уже и не существует вовсе, физически. Понятно, о чем идет разговор? Это крупные бизнесмены, имеется в виду. Вот. Ну, а если крупный бизнесмен, допустим, да, находится в определенном подчинении, и не может ничего сверх. Ну, только что? Он будет стараться, конечно, угодить, крупный бизнесмен. Потому что если... Ну, как не угодить-то? Ну, как не угодить? Ну, вы возьмите, я не знаю, екатерининские времена. Возьмите времена Петра. Да возьмите любые времена в нашей стране. Сталина возьмите. И посмотрите, что вокруг происходило. Все пытались угодить. И сейчас все пытаются угодить. Ну, а как по-другому? Но вы посмотрите, как Леонардо да Винчи к тогдашнему правителю писал письмо. Вы почитайте письмо Леонардо да Винчи. Это знаменитейшее письмо. Не письмо Трампа Джо Байдену читайте, никому не нужное. Да? Вот. На деревню дедушки Джо. А вот это письмо Леонардо да Винчи, это исторически известная вещь. Посмотрите слог, посмотрите, чего хочет Леонардо да Винчи, как он обращается к государю. Посмотрите, все станет ясно. 100 лет назад сбросили царя, пишет Георгий. Да, и теперь смотрим за тем, как и кто женился в Великобритании, и как там родился очередной или не родился очередной принц. Вот так вот мы сбросили 100 лет назад царя. Невероятно эффективно, чтобы потом наблюдать за принцами Гарри. Какие они молодцы, и как же это красиво. И очень сильно переживать, когда гибнет там очередная принцесса Великобритании. Это наше любимое занятие. Серьезно, обязательно, как только вдруг какая-то движуха начнется в этой британской семье, нам обязательно в новостях это будут рассказывать. Я в очередной раз скажу, какого черта все это рассказывается в новостях, вы в очередной раз мне скажете, что я ничего не понимаю. Потому что вы меняете свою позицию, исходя из ситуации. Может показаться, да? А может, не меняете. Может быть, просто активизируются в определенные, под определенные новости определенные люди, да? Да? Вы сами наблюдаете, пишет Георгий. Я, к счастью, нет, не наблюдаю. Но меня все время заставляют. Даешь монархию в Россию. Жириновский в чем-то прав, пишет Евген. Монархии не получится, скорее всего, уже. Ну, насколько я понимаю, шаг назад никогда и никто делать не будет. Так, или принц напялит форму СС. Это все фишки, пишет 30-й. Ну, типа да, 7373-948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Да, здравствуйте.
Я абсолютно с вами согласен, и вот слушаю, и вы знаете, половина того, что я хотел сказать, вы сказали уже.
Во.
Единственная маленькая поправочка, это вот то, что мы сейчас в Конституции приняли, и немножечко 20 лет Владимира Владимировича, но не столько он, сколько депутаты, конечно, ему здорово там подпели. Мы сейчас идем не к такой вот монархии традиционной, да, а к вседозволенности, что ли, власти. Но, по крайней мере, по отношению к тому, что сейчас все вот эта, вся демократия, которая мало-мальски была какая-то, можно собраться, можно обсудить, можно митинговать, можно протесты какие-то высказывать. Сейчас это все нивелировалось, и, в принципе, решает все. Ну, такое, знаете, маленькое кафе, где каким бы ты крутым поваром не был, будет решать все равно директор этой кафе. Как бы он не был далек от того, что делает повар. Понимаете, от шедевра. Поэтому я бы хотел сейчас, чтобы мы все-таки поняли, что то, что мы приняли вот эти законы, это страшный удар по демократии всего на все. И действительно шаг назад. Владимир Владимирович, наверное, тоже поймет. Но, боюсь, будет поздно. Вот спасибо вам большое за передачу. Очень здорово вы рассудили и дали нам подумать.
Я надеюсь, спасибо большое. Ну, я не совсем согласен с тем, что вы сейчас сказали. Ну, ладно. Собственно, вы выразили свое мнение. Вы сами знаете, что вы хотели там говорить, да, правильно? Мы идем к монархии, но не к той, а к другой. Что? Пишет Василий. Другой. Не знаю. Да, почитал письмо да Винчи герцогу, сильно спасибо, пишет Александр. Да-да-да, хотите, прочитаю? Хотите? Вот Леонардо да Винчи, да, непререкаемый авторитет. Сейчас найду. Так. Непререкаемый авторитет, картины его мы сейчас, ну, даже не то чтобы ценим, мы просто, мы восхищаемся ими, всем, что делал Леонардо да Винчи, правда? Смотрите, он обращается к герцогу Людовику Сфорца. Вы знаете герцога Людовика Сфорца? Вопросик к вам. Ответ, вы не знаете, как и никто не знает. Высокочтимый сеньор, вдоволь насмотревшись на творение рук тех несносных выскочек, которые воображают себя подлинными мастерами-изобретателями орудий войны, окончательно убедившись в том, что устройство и применение оных орудий ни в каком отношении не отличается от тех, которые повсеместно используются на полях сражений, я взял на себя смелость без малейшего ущерба для третьих лиц предложить вашему высочеству свои услуги с тем, чтобы ознакомить вас с моими секретами, после чего я бы мог в любой удобный для вас момент всецело предоставить себя самого в милостливое ваше распоряжение, продемонстрировать вам все те приспособления, какие я тут кратко перечисляю. У меня есть готовые чертежи мостов, очень легких и прочных, при том, что возведение их не потребует особых трудов. Это первое. Второе. На случай осады какого-нибудь города... Ну, да, дальше он долго перечисляет, что еще нужно. Вот. А если, значит, 12 разных у него там придумок. И концовка. А если любая из вышеупомянутых вещей покажется кому-нибудь невыполнимой или невозможной, я предлагаю вам испытать меня в ваших охотничьих угодьях или в любом другом месте, где будет угодно вашему высочеству, которому я отныне со всевозможным смирением предлагаю свои скромные услуги. К герцогу Людовику Сфорца обращается Леонардо да Винчи. Про Сфорца вы не знаете, про Леонардо вы знаете. Вы слышали? И это обращение, чтобы просто было понятно. Этот страшнейший разрыв. Это гений обращается. Гений обращается ко власти, к тогдашней. Гений настоящий. Неподдельный. Причем, насколько я понимаю, да Винчи — это такой гений, который проявил себя во многих сферах сразу. То есть это редко такое бывает. Бывает человек гениален, например, в литературе. Да Винчи во многих сферах был реально гениален. Вот, пожалуйста, вам обращение. Не соблаговолите ли вы в свое услужение? Вам, если можно, пожалуйста. Хотите я сейчас... Ломоносова уважаете или нет? Ломоносов, давайте. О, да. На день восшествия. Да, отлично. Так... Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года. Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов, ограда, коль ты полезна и красна. Вокруг тебя цветы пестреют, и классы на полях желтеют. Сокровищ полны корабли дерзают в море за тобою. Ты сыплешь щедрую рукою свое богатство по земли. Великое светило миру, блистая с вечной высоты, на бисер златый парфиру, на все земные красоты, во все страны своей свой взор возводит, но краше в свете не находит. Елисаветы и тебя ты, кроме той всего превыше, душа ее зефира тише и зрак прекраснее рая. Когда на трон она вступила, как вышний подал ей венец, тебя в Россию возвратила, войне поставила конец, себя приняв, облобызала мне полно тех побед, сказала, для кои в крови льется ток, я росся счастьем, услаждаюсь я их спокойством, не меняюсь на целый запад и восток. Божественным устам приличен монархиня сей кроткий глаз, а коль достойно возвеличен сей день и тот блаженный час, когда от радостной перемены Петровы возвышали стены до звезд плескания и клик, когда ты крест несла рукою и на престол взвела с собою добро твоих прекрасный лик. Продолжать? Ломоносов! Ломоносов! МГУ имени Ломоносова! Наш гений! Настоящий. Продолжай, продолжать. Еще не тошнит? Сейчас. Чтоб слову сонами сравняться, достаток силы нашей мал, но мы не можем удержаться от пения твоих похвал. Твои щедроты ободряют наш дух и к бегу устремляют, как в понт пловца. Способный ветр через яры волны порывает, он брег с весельем оставляет, летит корма межводных недр. Там некоторые слова вообще непонятны. Молчите, пламенные звуки, и колебать престаньте свет здесь в мире, расширять науки изволила Елисавет. В мире расширять... Вы, наглый вихрь, не дерзайте реветь, но кротко разглашайте, прекрасны наши времена, в безмолвней внимай вселенна, все хощет, лира восхищенно гласит великие имена. Очень долго здесь, знаете, можно немножечко протошнить. Фух. Ну, последнее просто. тебе, милости, о, милости, источник, о, ангел мирных наших лет Всевышний, на того помощник, кто гордостью своей дерзнет, завидя нашему покою, против тебя восстать войною, тебя зиждитель сохранит во всех путях беспреткновенну и жизнь твою благословенну с числом щедрот твоих сравнит. Это я пропустил там где-то примерно две трети текста, просто концовку вам прочитал. Нравится? Хотите еще? Ломоносов есть на Екатерину еще. Хотите, нет? Шучу. Ладно, ладно, ладно. Ну, я надеюсь, что вам получил университет, подлезал, пишет Евгений. Вот видите, вот оно восприятие современного человека. А нет, просто вот Ломоносову нравилось, понимаете? Патриотом он был. Вот он потому и МГУ имени Ломоносова. Поэтому Ломоносовский проспект, понимаете? Я удивлен, что нет города Ломоносов, или, может быть, есть город Ломоносов. Вот так-то оно. А если почитать, что большевики говорили про своего вождя по итогу, а если почитать, что коммунисты потом уже, когда власть Сталин взял по полной программе, говорили про Сталина, а как дули во все известные места Петру, и никто иной, а наше все друг декабристов Александр Сергеевич Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин, друг декабристов, как он потом дунул в нужные места? Гений наш. Что он, продажный, что ли? Александр Сергеевич? Он за честь стрелялся? Какой он продажный? М-м-м. Он просто понял. Он въехал. Он осознал. Александр Сергеевич осознал в определенный момент. И появился Каменноостровский цикл. Потом уже. А до этого, да. Бегать там с декабристами тусоваться. 9.30 новости. И 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Время! Начинаю про Ленина рассказ. Не потому, что горя нету боли. Время потому, что резкая тоска стала ясною. Осознанную болью. Время, снова ленинские лозунги развихрь. Нам ли растекаться слезной лужью? Ленин! И теперь живее всех живых. Наше знание, сила и оружие. Люди лодки, хотя и на суше. Проживешь свое пока. Много всяких грязных ракушек налипает нам на бока. А потом, пробивши бурю разозленную, сядешь, чтобы солнце близ, и счищаешь водорослей бороду зеленую и медуз малиновую слизь. Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишек боишься, мальчишкой боишься фальши. Рассияют головою венчик. Я тревожусь, не закрыли, чтобы настоять. То невозможно это читать. Это Маяковский. Сегодня можете сходить на площадь Маяковского, к театру Маяковского. На станции метро Маяковская, кстати, находится площадь Маяковского, где стоит театр Маяковского. Почитать эти строки прямо перед самим памятником Маяковскому. Это по поводу отношений со властью всяких разных гениальных людей. Это по поводу продажности и непродажности. Понимаете, о чем говорю? Вот как бы вот так. Вот как бы вот так. Как-то так. Призываете к митингу, Александр? Нет, показываю взаимоотношения власти и общества веками в нашей стране. Показываю, что те поэты, которых вы считали великими революционерами, они только до определенной поры были такими революционерами. Над Невою резко вьются флаги пестрые судов, звучно с лодок раздаются песни дружные гребцов. В царском доме пир веселый, речь гостей хмельна, шумна, и Нева пальбой тяжелой далеко потрясена. Что пирует царь великий в Петербурге, городке? Отчего пальба и клики, эскадра на реке? Озарен ли честью новый русский штыкль, русский флаг? Побежден ли швед суровый, мир ль просит грозный враг? Иль в отъятый край у шведа прибыл Брантов утлый бот и пошел навстречу деда всей семьей наш юный флот, и воинственные внуки стали в строй пред стариком, и раздался в честь науки песен хор и пушек гром. Годовщину ли Полтавы торжествует государь, день, как жизнь своей державы спас от Карла русский царь? Родила ль Екатерина, именинница ль она, чудотворца исполина, чернобровая жена? Нет! Он с подданным мирится, виноватому вину отпуская веселиться, кружку пенит с ним одну, и в чело его целует, светил сердцем и лицом, и прощение торжествует, как победу над врагом. От того-то шумы клики в Петербурге-городке, и пальба, и гром музыки, и эскадра на реке. От того-то в час веселый чаша царская полна, и Нева пальбой тяжелой далеко потрясена. Александр Сергеевич Пушкин. О Петре Первом. Ну, правда, это о прошлом. Это как бы, ну, о прошлом писал. Он восхищался прошлым. Он, это как восславлять сейчас Сталина. Потому что я просто на всякий случай напомню, что Александр Сергеевич, он родился в 1799 году, 6 июня. Я это просто знаю, потому что учился на филологическом факультете. Это он прославлял Петра Первого. В принципе, как сейчас по времени прославлять Сталина. Вот сейчас вы представьте себе человека, который пишет вот такие стихи про Сталина. Можете себе представить? Представьте себе поэта, который пишет стихи про то, как «Что ж там веселиться там в Кремле? Тот усатый человек, какой он молодец, да друг! Он помирился он там со своими какими-то... Или он там вспоминает победу славную свою, или там родила кто-нибудь от него». Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич. Лучше, круче не бывает у нас. Вот взаимоотношения с историей. Не просто так. Я знаю, когда родился Пушкин, потому что мы с ним в один день родились, пишет Георгий. Хорошо сохранились, Георгий. Маяковский воспевал идею строительства справедливого общества, а какую идею воспевает Гудошников, отрабатывая деньги власти? Ли Л. пишет. Ли Л. Маяковский отрабатывал деньги советской власти. Я вам только что привел примеры. Хотите еще? Легко. У Маяковского настолько лизоблюдские стихи есть о Ленине, что вам будет тошно. Вы не понимаете, что Маяковский полностью вообще лежал под большевиками? Полностью, напрочь. Не догадались до сих пор, что это был придворный поэт? Маяковский придворный поэт. Маяковский — это пропагандист молодого советского государства. Пропагандист, не сказать больше. Причем один из самых отъявленных пропагандистов, про которого Бунин говорил, раскрыл свою корытообразную пасть. Понимаете? Его Бунин ненавидел. А у Бунина, внимание, он иммортален, у него есть Нобелевская премия. А у Маяковского, внимание, нет. Маяковский ко мне... По факту, если вы считаете, что я, типа, отрабатываю деньги власти, гораздо ближе, чем Бунин. А это значит, что Маяковский со мной, а не с вами. Значит, я, типа, Маяковского, а вы, типа, против него. Значит, Пушкин на моей стороне. Значит, Ломоносов на моей стороне. А кто на вашей? Кто? Кто отчалил на философском пароходе, что ли? Вот это. Понимаете, в чем дело?
Think about it. Понятно, что у каждого времени свои, так скажем, вот эти вот люди, которые поют оды. Я не певец просто, понимаете, и не поэт. Вот. Да и поэзия, наверное, в том смысле, в котором она раньше существовала, и в том объеме она, конечно, умерла. Но сами подумайте. Ну, вы бы вот жили при Советском Союзе, как бы вы назвали Маяковского? Пропагандист. А Ломоносова? Пропагандист. А Пушкина? Ну, до определенного момента он был либерал, бы вы ему сказали, либерал-западник, вы про него сказали. Потом вы сказали пропагандист. Потом, в конце. Хотите, я вам прочитаю, это одно из моих любимых стихотворений Александра Сергеевича. Плохо, что в школе это ничего не объясняют. В школе просто эти стихи читают из разряда бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот «Клеветникам России» называется стихотворение. 1831 год. Ну, то есть там, значит, 5 лет до смерти Пушкина. О чем шумите вы? Ну, не знаю, насколько нужно с выражением. Наверное, не очень. Я здесь не буду вот юродствовать. Ну, ладно. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?» Зачем анафемой грозите, народной витии? Ну, если кто не знает, что витии, разберитесь. Что возмутило вас? Волнение Литвы? И Литва в этом смысле как раз-таки Великое княжество Литовское. Белоруссия. Оставьте! Это не вот эта Литва, которая сейчас. Оставьте! Это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы, Александр Сергеевич Пушкин обращается к мировому сообществу с фразой «Дела России и Белоруссии – это внутренние дела России и Белоруссии, внутренние дела славян. Не лезьте в этот спор». Александр Сергеевич Пушкин. Я вам перевожу на русский язык современный. Значит, вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Славянские или ручьи сольются в русском море, оно иссякнет? Вот вопрос. Ну, то есть, убиваемся мы все. Кто там из нас победит? Мы не знаем. Это наш спор. Оставьте нас! Оставьте нас! К американцам обращается, к Великобритании обращается. Ну, американцев тогда не было, условно говоря. То есть обращается ко всем. Вот сейчас в современном мире он бы обращался к Америке, к Великобритании, к Германии, ко всем этим замечательным странам. Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас! Ненавидите вы с нами просто... Вы нам хотите здесь навязать бессмысленную борьбу. И вас прельщает отвага бессмысленной тупой борьбы. И вы нас ненавидите, говорит Александр Сергеевич. Что ж, ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. То есть мы разбили Наполеона, который вас трахнул в снег, всю вашу Европу вонючую, говорит Александр Сергеевич. Это ровно один в один калька с того, что мы говорим сейчас относительно Второй мировой войны. Вся Европа легла под Гитлера. И мы единственные, кто смог противостоять и кто победил. Вся Европа легла под Гитлера, говорим мы сейчас, нас за это называют ватниками. Еще раз цитата из Пушкина. В лоб. Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. Под Наполеоном они дрожали. Нет? Или под поляками дрожали. Потому что Наполеона... Хотя Наполеон тоже подходит, потому что нет. «За то, что в бездну повалили мы тяготеющие над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Мы своей кровью, ценой жизни наших людей спасли мир в Европе», говорит совершенно ватный напрочь Александр Сергеевич Пушкин. Вам все время рассказывают, какой он большой был друг с декабристами, забывая о том, что Александр Сергеевич Пушкин как творец рос, как человек рос, и как человек, который разбирался в политике, тоже вырос. Он понял, он стал другим в конце жизни, имейте это в виду. А дальше что он говорит? Западу. Западу грозит. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Александр Сергеевич Пушкин обращается к Западу коллективному. Давайте. Он говорит, давайте. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык. Это про наши победы опять. Или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить новое, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж к нам Витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Александр Сергеевич Пушкин. 1831 год. Непонятно? Это один в один то, что сейчас говорит патриотическое крыло России. Это один в один. Это Пушкин. Не понравилось? Не понравилось? Никто просто не знает этого. Никто это не говорит в школе. Все сидят и читают, и учат наизусть письмо Онегина. Никому письмо Онегина в школе не нужно уже давно. Не нужно это все. И Татьяна, и Онегина. Все это чепуха. Вся эта любовная лирика чепуха. Детей забрали в политику. Дайте им Пушкина в политике. Пушкин казнит всех этих персонажей, я имею в виду врагов России, так, что мало не покажется. И обратите внимание на невероятную актуальность того, что написано. Господи, дай бог силы посчитать 200 лет назад. 200 лет назад написал это Александр Сергеевич. Актуально! Один в один. А если актуально и совпадает один в один, что это значит? Это значит, что ничего не меняется. И это значит, что если едет какой-то Лжедмитрий из какой-нибудь Польши захватывать власть в Кремле, то только один путь у него есть из России или в России. Вперед ногами. Вопрос только в одном. Будет смута? Или не будет смуты? Будет смута, будем умирать. Не будет смута. Хорошо. Хорошо. И это не веселый интернет. Это не веселые игрушки. Это не шутки. Это судьба страны. Всегда. Это то, за что вы будете нести ответственность в дальнейшем. Это то, от чего зависит судьба следующего, следующего, следующего и следующего за ним, и еще 40 дальше поколений. Вот так, такие ставки в этой игре на самом деле. А не весело потусоваться и сфотографироваться. Ваши веселые тусовки могут привести к таким последствиям, которые потом не выхлебать никому вообще. Умойтесь кровью. Натурально. И мы умоем, все умоются. Весь мир. Ну вот, и зачем? С нахождением театра Маяковского. Да, там сатиры, да? Или там чего? Ну, Дмитрием из пушки попальнули, пишет Панк 13. Ну вот поймите, это судьба всех, значит, любителей притвориться. Обязательно ими пальнут из пушки. Без вариантов. Даже если они что-то смогут когда-то где-то взять, ими все равно обязательно пальнут из пушки. Это Россия, мы русские, у нас такая история, мы такие. Еще одну цитату даю, капитанская дочка, Александр Сергеевич Пушкин, не приведи Господь, да, видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Бессмысленный, бессмысленный. У него нет смысла. И он беспощаден. Кто может хотеть разбудить такого зверя? Кто этот человек, если не провокатор? Кто хочет бессмысленной и беспощадной братоубийственной войны, например? Вы хотите? Каждый из вас лично. Вы бы сказали, да, я хочу братоубийственной войны. Ха-ха-ха, это так здорово. Давайте, давно не было. Чё там? Уже все забыли про там... Кавказ, 90-е, начало 2000-х, все уже забыли, уже все. Угу. Давайте, погнали, да? Понятно, понятно. Ну, здорово. То есть все хорошо, ничего не надо починить, заменить, Василий? Развиваться надо, Василий. Развиваться надо, воспитывать поколение следующее лучше, чем воспитаны были мы. Понимаете, о чем я говорю? Я за эволюцию всегда. Всегда за эволюцию. Наверное, если бы я жил в какой-нибудь стране малозначимой, мне было бы все равно. Но я понимаю сам для себя значение России. И я буду слушать взрослого Пушкина, а не Пушкина-юнца, который весело веселился и бегал там где-то. Талантливо, но юнца. Я буду слушать взрослого Пушкина, понимаете? Я буду читать и слушать и думать над тем, что говорит Ломоносов. Ну, потому что не было умнее людей. Вот как бы мы ни выпендривались, как бы мы сейчас с вами здесь не изображали, что мы там какие-то невероятно умные. Ну, это гении. Ну, гениев надо слушать или нет? Ну, гениям надо хотя бы присматриваться иногда, что они говорили, что они думали, что они, какие мысли они выражали или нет. К художнику в Лёшке можете не прислушиваться. Вообще ни разу. Ну... Есть же люди, к которым, ну, нельзя не прислушаться. Ну, почему-то вот не прислушиваются. Так, видимо, поэтому высылают из Европы бунтовщиков в запломбированных вагонах, пишет Влад Старый. Ну, конечно. Зачем еще? Да запрещено все, запрещено делать свой бизнес, запрещено иметь собственность, могут все отобрать на раз, пишет Александр. Как и при царях, как и при генсеках. Уж тем более, там вообще никакого бизнеса быть не могло. Да, тяжело. Да, не получается. Да, могут прийти люди что-то отобрать. Но у вас и в 90-е отбирали. Просто сейчас, если к вам могут прийти силовики, такое бывает, да? Оборотни в погонах. Предатели, на самом деле, своей родины, на мой взгляд. Хуже даже преступников. В том смысле, что они притворяются властью вот такой, да, на местах. Зачем они это делают, я не знаю. Ну, нет, я знаю, зачем они это делают. Ну, то есть, это ужасно. А в 90-е, ну, вас крышевали бандюганы. Да, сейчас все рассказывают про их невероятную справедливость, и что с ними можно было договориться. Ну, это чушь собачья. Это рассказывают только те, кто договорился. А кто не смог договориться по какой-то странной причине, или жизнь с ним обошлась несправедливо, прилег где-нибудь в тишине. На Хованском, может быть. Может быть, еще на каком. На Троекуровском, может быть. В зависимости от статуса. Кто-то на Новодевичьем. У нас было очень много гениев, и у каждого есть свои гениальные мысли. Хочется от каждого взять что-то и ничего не упустить, пишет ДДТшник. Значит, все наши гении, абсолютно точно все русские поэты, посмотрите на них, они были патриотами. Все! Насквозь абсолютно патриотичные. Они могли спорить с властью, не спорить с властью, ругаться еще что-то. Они никогда, никогда не вставали на сторону чужой страны. Никогда. Они всегда были с Россией. Они жили в России, они умирали с Россией. Они могли быть воспитаны на французском языке, но они хотели сделать так, чтобы все говорили на русском языке. Потому что они любили свою родину, такой, какая она есть, вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от того, что делает царь или не делает царь, вне зависимости от всего, они сами прикладывали все усилия для того, чтобы их родина была лучшей. И они ее хвалили. Даже тогда, когда хвалить было не за что. Даже когда... На самом деле, там, наши успехи были невероятно скромны. Они хвалили. Вот если вы когда-нибудь воспитывали детей, вы, наверное, знаете, что есть два типа подхода воспитания. Первый – указывать на все недочеты. Второй – хвалить за достижения. Первый способ указывать на все недочеты породит, воспитает из человека замкнутого социопата, ненавидящего все вокруг и слишком сильно с болью воспринимающего всю критику. Вообще. Породит человека, который ничего не хочет делать. Породит человека, который будет затюкан настолько, что он не сможет сказать ничего нового в этом мире. А вот если хвалить, пусть даже мало что получается у ребенка, то он, скорее всего, в той сфере, где его хвалят, где оценивают, где о нем говорят хорошо, он будет развиваться еще быстрее, и, может быть, это развитие будет настолько быстрым, что и вы удивитесь, и все остальные. Потому что ему будет нравиться получать похвалу. Все хотят получить похвалу. Люди хотят получить психологические вот эти вот, да, метафорические поглаживания. Они хотят, чтобы их погладили по голове. И страна в целом, народ коллективно хочет, чтобы его гладили по голове. Чтобы сильные стороны народа были выделены, и ему сказали, это наша сильная сторона, вы молодцы. Но мы на протяжении многих лет, во всяком случае, на протяжении всей моей жизни, поскольку я родился в 88-м году, когда включаем средства массовой информации, любые, получаем совершенно обратную картинку. Мы очень плохие. Мы алкоголики, мы тунеядцы, мы предатели, мы не выиграли, мы везде проиграли, у нас нет экономики, у нас нет того, у нас нет сего, у нас нет третьего, пятого, десятого. Нас воспитали пораженцами. Я хочу изжить из нас долбанных пораженцев. Я их презираю. Я презираю пораженцев вовне и пораженцев себе. И всячески его давлю. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.